Борис Друян. Воспоминания. В конце 1964 года снова мне пришел на помощь Его Величество случай. На квартире телевизионного режиссера я оказался за столом рядом с редактором отдела художественной литературы Лен-Издата Ниной Чичулиной. Она упомянула имя Вадима Сергеевича Шефнера. Весь вечер мы в основном говорили об этом замечательном поэте. Однажды Нина Александровна позвонила мне на работу и попросила, если у меня будет свободное время, заглянуть в редакцию художественной литературы Лен-Издата. Думая, что она просто хочет продолжить литературные разговоры, я не очень-то торопился. Лишь через неделю вспомнил о звонке и пришел в здание издательства на Фонтанке. За круглым редакционным столом шел общий неторопливый разговор. Пили крепко заваренный чай. Ко мне обращались с обычными вопросами о работе, о книгах, которые я читаю. Заведующий редакцией Петр Федорович Копытин предложил мне написать рецензию на только что поступившую рукопись некого Башканова. Я был вовсе не против подработать, зарплата у меня была небогатая. На то мы расстались. Рукопись мне показалась интересной, но требующей серьезной доработки. Свои соображения я подробно изложил на бумаге. Во время следующего визита в Лен-Издат Петр Федорович прочитал рецензию и неожиданно предложил работу в редакции. Наша предыдущая встреча за круглым столом была, как он заметил, смотринами. Я и мечтать об этом не мог, и, конечно же, согласился. Утром следующего дня пожилая секретарша ввела меня в кабинет директора Лен-Издата Леонида Васильевича Попова. За широким письменным столом восседал громадный седой человек с мясистым лицом, на котором было все большое, увесистое. Нос, щеки, подбородок. Он хмуро подписывал какие-то документы, хрипло дышал и не смотрел в мою сторону. А я нерешительно стоял у дверей. Наконец он поднял голову, жестом пригласил сесть в кресло и сказал, что Копытин просит определить меня в его редакцию. Но мнения Копытина мало. Сейчас выяснится, как я показал себя на прежней работе. Директор снял трубку с вертушки Смольнинской АТС и стал разговаривать с директором телевидения Фирсовым. Тот, видимо, отозвался обо мне хорошо. Леонид Васильевич положил на рычаг трубку, широко улыбнулся и сказал, что прикажет зачислить меня на работу в Лен-Издат переводом, чтобы не пропадал непрерывный стаж, что очень важно для будущей пенсии, которая пока еще за высокими горами. Так, с середины января 1965 года я стал заниматься любимой работой, которая продолжалась ровно 40 лет. В редакции меня встретили доброжелательно. В моем распоряжении оказался рабочий стол, на котором сразу же расположились рукописи прозы и стихов ленинградских авторов, по преимуществу молодых поэтов. Среди них было много тех, кто прошел школу литературных объединений, выступал на литературных вечерах. Почти всех я хорошо знал. Их имена уже были известны любителям поэзии. Не доставало им главного, собственного, хотя бы небольшого сборника. Вот ими-то я и занимался с особым удовольствием. Первая же стихотворная рукопись вызвала у меня восторженный душевный отклик. В один из пасмурных осенних дней 1965 года в редакции художественной литературы Лен-Издата появился молодой человек с тощей канцелярской папкой в руке. Можно было со стопроцентной вероятностью догадаться, что в ней стихи. Он был явно смущен и, не зная, к кому обратиться, а в комнате сидели три редактора, нерешительно топтался у двери. «Если у вас стихи, то я тот, кто вам нужен», — сказал я. Молодой человек сел на предложенный стул и протянул папку, на которой значилось «Виктор Максимов. Яблоко». «Вы что, не знаете, что сборник под названием «Яблоко» выпустил Евгений Евтушенко?» — спросил его я. Парень совсем смешался и только беспомощно развел руками. «Ну, что тут скажешь? Папку я положил в шкаф, где покоилось множество рукописей так называемого «самотека», и мы распрощались. За окном резко по-ленинградски потемнело, пора было ехать домой, вдаль далекую, за Володарский мост. Но что-то меня удерживало. Я перебирал на столе бумаги, положил в портфель пару свежих газет и тут вспомнил открытое, смущенное лицо недавнего посетителя. Что-то в нем было такое, что отличало его от вереницы собратьев начинающих, как правило, самоуверенных, а то и самовлюбленных, убежденных в своей исключительности. А он был так беззащитно нерешителен, застенчив. Впереди был целый выходной день, и я взял с собою его стихи. Вечером достал из портфеля папку, лениво развязал тесемки, наугад из середины рукописи извлек небольшое стихотворение, пробежал его глазами и снова уже внимательно перечитал. «Дымился рассвет у Донской переправы, был долг предутренний час на Руси, и сгорбила за ночь усталые травы татара монгольской иго росы, и встал я, и медлить нельзя было боли. Я вышел и травам ударил челом, и тронул рукой Куликовское поле, и медное солнце надел, как шелом». Очнулся, когда прочитал все стихотворения. Настолько был оглушен, ошеломлен, заворожен. Это были самобытные, зрелые, яркие стихи, запоминающиеся с первого прочтения. Стихи о родине, о былинных временах земли русской, о волшебных истоках родной речи, о поколении мальчишек, родившихся в военное лихолетие, о несладкой армейской службе, о природе, о любимом Ленинграде, о жизни и смерти. И рядом стихи шутливые, озорные, мальчишеские. В рукописи неожиданные такие естественные важные открытия. Открытие человека, открытие России, открытие поэзии. В понедельник в своем открытии поэта я взволнованно рассказывал главному редактору. Читал наизусть особо понравившиеся стихи и горячо убеждал его как можно скорее выпустить сборник стихов Виктора Максимова. Долго убеждать главного редактора не пришлось. Он прекрасно знал и понимал поэзию. В нарушении всех устоявшихся правил рукопись была включена в план выпуска следующего года, минуя план так называемой редакционной подготовки. Началась напряженная, интересная работа с автором. Виктор трудился механиком по ремонту лифтов, а по вечерам учился на первом курсе филологического факультета Государственного университета. Конечно же, иногда сказывался недостаток знаний. Это касалось стихов о далеком прошлом Руси, досадной неточности, неверное словоупотребление. Молодой поэт схватывал все буквально на лету, поразительно быстро исправлял строки, строфы, иногда полностью пересочинял целое стихотворение. Однажды, в самый разгар рабочего дня, в редакцию зашли Сергей Орлов, его книгу «Избранные лирики» я в это же время готовил к печати, и балкарский поэт Кайсын Кулиев. Узнав, что я колдую над стихами первокнижника, Орлов проявил профессиональное любопытство. Он тогда возглавлял отдел поэзии журнала «Нева». Не без опаски я протянул фронтовику, горевшему в танке человеку, большое стихотворение о солдатской службе «Цветы в солярке». И произошло то же, что недавно случилось со мной, с той лишь разницей, что читателей оказалось двое, и они вслух читали, перебивая друг друга, протягивая друг другу листки. «Ночной бросок и отдыха не часу, и я солдат. Плохой, видать, солдат. Я не хотел быть маршалом ни разу. Не надо ни ранений, ни наград, ни этой тяги к маршальскому званию. Не верю я в военных по призванию. Я верю только в призванных солдат». Над полигоном, как мишень луна, рассвет. И звезды без вести пропали. А мы тебя не видели, война. 40-х годов рождения, парни. И виснет жизнь на русом волоске. Так для чего ж нас матери растили? Набухла жилка на моем виске, как Волга на крутом виске России. Сгофрированы траками поля, забрызганы соляркой маки, но ты прекрасна даже в час атаки и в час солдатской гибели. Земля. «Послушай, Кайсын, нет, ты послушай!» Взволнованно гудел в прикрывающую страшные ожоги рыжую бороду Орлов. «Совсем ведь пацана, как пишет, никак не поверишь, что пареньку 22 года!» «Подожди, подожди, Серега, прерывает друга Кайсын. А сколько было тебе, когда ты написал, его зарыли в шар земной?» «Ну, подожди, дай сообразить, мне было 23 мне было, да и при чем тут я?» Досадливо махнул рукой Орлов. «А при том, что для поэзии возраст — дело десятое. Главное, чтоб талант был. Верно, Боря?» Лукаво улыбнулся мне мудрый Кайсын.
Страницы сборника воспоминаний Бориса Друяна «Фарватер судьбы» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.